ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो भगवते вас
удевая. Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 15, Нарада и Ангира наставляют Читракету. Текст 24. Дришьямана винартина на дришьянте манобхава Кармавир тяято нана кармани манасобхаван. Перевод текста. Все, что мы видим вокруг, жена, дети, собственность, подобно сну или вымыслу, лишенному реальности, то возникают, то исчезают, и эти зыбкие образы рождаются в уме из-за наших прежних поступков и побуждают нас к новым действиям. Интересный текст. Сложноватый текст. Материалистичные люди неправильно понимают наставления вед, когда речь идет об отречении. Они делают неправильный вывод, что духовные люди против семейных традиций. Так они полагают, как их вывод делают. Но мы видим, что многие спутники Господа Читания были грехастными. Великие ачарьи, такие как Бхактивинода Тхакур, также был грехастым. Шривас Тхакур был лидер всех вайшнавов. Спутник Господа Читания был грехастым. Когда мы говорим об институте гуру, то большинство гуру – это грехасты. Для саньяси не рекомендовано вообще принимать учеников. Поэтому как же понять этот текст? О чем тут речь идет? Еще раз прочитаем текст. Все, что мы видим вокруг, видим жена, дети и собственность. Все, что мы видим, написано. И перечисляется, что мы видим. Все. Что это под словом «все»? Значит, кроме этого ничего не видим. Есть такой взгляд на мир. Мы видим мир сквозь призму своих привязанностей, конечно же. Жена, дети и собственность – это самые близкие наши спутники, к чему больше всего привязан человек. Очень близкие, дорогие люди. Но если человек привязан и мнит себя собственником, он весь мир видит сквозь призму этих привязанностей. То есть он видит иллюзию, созданную этих привязанностей. Очень необычный момент. Здесь нужно понять, что можно иметь собственность, жену и детей без материальной привязанности. Это немыслимо обычному человеку, что как это возможно. То есть вы их не любите, и тем не менее, зачем же вы заботите семью и детей? Если они вам не нужны, по сути дела. Они так понимают это утверждение. Что за фарс у вас такой? Вы все трансценденталисты, зачем вы женитесь? Потом вы говорите, что мне это не нужно все. Я пойду к Кришне. Прощайте, мои близкие родственники. Из-за вас только в этой мае нахожусь. Я наконец понял, что вы просто что-то лишнее в моей жизни. приносящие несчастье и неудачу. И я подтверждаю это шастрами. Тут написано. И в других местах тоже написано. Что жена это может быть тигрица, пьющая кровь. Итак, опять мы находим причину родственника и собственности. Когда мы начинали свою практику, преданные были совсем неопытные, и общения практически не было. Мы сами по себе как-то пытались что-то понять. Все выкидывали вещи из квартиры. Это первое, что они делали, придется за непричные все вещи из квартиры просто убрасывали на помойку. Мебель, диваны, все, что есть. Одна преданная после инициации телевизор выбросила в окно. Прямо в окно выкинул телевизор. Я жил у своего друга, приходил к нему, как к вашим, в однокомнатную квартиру, мы с ним там практиковали. Я жил, конечно, с семьей, но к нему иногда тоже приходил. У него из мебели был только стол. Большой письменный стол, обитый зеленым сукном, старого такого, знаете, хорошее там, дубовое дерево. А он его им дорожил как-то. И все на него преданные так немножко косились, на этот стол. Намекая, что это все Майя. Вот. Он говорит, ну он мне нужен, я тут пишу. Тут. Ну, он оправдывался, ему было неудобно, правда. Однажды к нам в гости приехали москвичи. Постучались, мы увидели, о, преданные приехали с Москвы утром. Я сказал, надо что-то приготовить, просто на здоровье. Да, мы с ним пошли в магазин за продуктами, тоже бегом. Пока вы омываетесь, мы сейчас бегаем в магазин, что-то приготовим, просад уже будет хорошо. Мы возвращались с магазина, они в это время стол выносили на помойку. Мимо нас прошли со столом, и хозяин спросил, вы бы хоть бы меня спросили, да? А что тебя спрашивают? Ты же привязан, ты в мае, скажи спасибо. На помойку отнесли стол. Он ничего не сказал, потому что считал, что они правы, и не привязан к этому столу была. Ну, а что он занес обратно? Когда они уехали. Такие были у нас игры, сейчас мы вспоминаем. Очень интересно. Много разных историй по поводу собственности. И мы жили в набитых ашрамах. До предела, там, если одна комната или две комнаты. Иногда по 12-13 человек на комнате квартире жила. Значит, спали на полу, на балконе, на кухне и в прихожей, где обувь тоже спали. Хозяин спал на столе. Это был довольно обширный стол. Там помещался как-то калачиком. И в 4:30 каждое утро помогала орать мужу. Так мы жили. Конечно, не стабильно, было больше, меньше, иногда было почти никого, но мы стремились к садане, стремились как-то вместе практиковать. И так эта традиция, она распространилась быстро на всю страну. Это были квартиры, набитые битком до отказа, где вода не протирается после душа и прочее. Не обращает никто внимания, как квартира разрушается на глазах. Где антисанитария, где тут же гамчи сушатся, и каупины все в квартире сушатся, ну все вместе. Где киртаны такие, что плиты расходятся, шатаются эти бетонные. И соседи из страха не вызывают полицию. Представьте, да, я слышал киртан уже за два квартала от троллейбусной остановки, когда бежал на программу, уже слышал барабан, бой барабана. Была однокомнатная квартира. Хозяин боролся за дисциплину. Вы всегда опаздываете на киртан. В следующий раз закрою дверь, не придете вовремя. Никто не приходил вовремя, тянулись еще там час, полчаса, кто сколько мог, но все хотели попасть на киртан. Но он в конце концов закрыл дверь. Они его выломали. Ты не пускаешь нас на киртан, свет от адства. Дверь вынесли и все, войди отсюда. И так тамагуна распространялась трансцендентно. Никаких привязанностей. Все под снос. Все, что преданным дают, все под снос. Потом я приехал в Алматы, это уже был конец 90-х годов. В 98-м я уже остался там. И снова мы видим ашрамы, битком набитые, уже в двух-трехкомнатной квартире, по 30 человек. Также все вещи на полу, чемоданы на полу, спальные мешки на полу, все, там же едят, там же спят, там же книги оттуда распространяют. И в этом же доме сняли квартиру Говинда Махараджу. Там же висизм. Он меня туда пригласил как проповедника, помогать развивать регион тогда, в конце 90-х. Мне квартиру сняли с женой. Мы живем как люди. У нас две комнаты, у нас нет такие санитарии, у меня жена, которая знает, что такое чистота в квартире и все такое. Как гостей принимает, какая мебель должна быть, но не слишком. Чтобы никто ничего не заподозрил. Чтобы при этом пришли, не заподозрили только ничего. Нужно так, как-то умеет делать, чтобы... Однажды меня зовут Говинда Махарадж в свою квартиру в этом же доме, напротив. У него там квартира снятая. Он говорит, слушай, читай, Чандра, вот я саньяси. Саньяси, я не чувствую, что это как-то привязано к материальному существованию. Не чувствую, что у меня какие-то привязанности. Я слушаю, так, саньяси, не привязан, понятно. Так и должно быть. Но все же я думаю, все же я считаю, что у людей в квартире должен быть шкаф. Диван, стулья. И на меня смотрит. Я так на него так осторожно, думаю, что он проверяет меня. Испытывает точно на прочность. Я же грехастый, я привязан, но мне сейчас на чистую воду выведет, точно заметьте. Я так осторожно говорю, ну, да. Я не понимаю, почему так преданные живут? Почему они в такой тамагуне живут? Но с этой тамагуной боролся много лет. Что при этом научить жить в чистоте, в порядке. Чтобы быт был хорошо организован. Вы можете сказать привязанность. Погодите. Может быть и привязанность. Бхактивинода Тхакур говорит, сначала позаботьтесь о здоровье. Прежде чем вы хотите что-то практиковать. Здоровый образ жизни должен. Это означает хороший, правильный быт. Более того, вещи в грехасу дома должны быть подобны произведениям искусств. Это важно для ума, не для привязанности, а для атмосферы в доме. Красиво должно быть. Одежда должна быть красивой, поведение красивое, речь должна быть красивая. Это наука, это искусство, это культура. Это мучиться всю жизнь. Собирать по крупицам, когда вот мы общаемся, путешествуем где-то, мы собираем это по крупицам и привносим в свой быт, в свою жизнь. Мир очень богат красотой, разнообразием культуры. Это нужно постигать, говорится. Это тоже от Кришны. Это практическое сознание Кришны. Преданные не сразу поняли, что хочет Махарадж. Пытались, стали что-то придумывать. Переехали на ферму, они подумали, так, Махарадж всегда чем-то недоволен. Тот тут плохо, тот тут грязно. Все что-то заметит. Все показывает, что мы невнимательны, не понимаем ничего. Как же нам удовлетворить духовного учителя? И решили покрасить все деревья известью. Не знаю, кому это было пришло. Но вообще их делят там метр от земли, там, чтобы защитить от паразитов, ну, экологично, да, полезно. Но они решили все деревья покрасить. Я не видел, мне рассказали об этом. Если бы я увидел, я бы, наверное, был бы в шоке от такой идеи. Но они из любви это сделали. Покрасили деревья, Махарадж приезжает и в шоке. Кто это сделал? Опять все плохо, Махарадж, опять. Мы так стараемся. В то время на ферме был только один сотовый телефон. Дорого это было, дорогая сотовая связь, дорогие телефоны. Единственная связь была с этой фермой, с городом, через единственный сотовый телефон, который пользовался Махараджа, давал он менеджерам этот телефон, когда нужен. К тому времени он уже сбился с ног, он уже столько гневался, столько ругал учеников, там, чтобы научить их жить нормально. Приехал Шиварам Махарадж. Сидят два Махараджа, там преданных обслужат, просад, и верят в это время, приносят кастрюлю. А Говинда Махарадж немножко расстроен, что он гневается, что вот так вот не все получается. Он спрашивает Шиварам Махараджа, а ты там у себя на ферме гневаешься? Выходишь из себя или нет? Ну, бывает, да. Такая-то магона там бывает, бывает тоже. А вот как быть, вот как гнев этот победить-то, преодолеть? Они обсуждают эту тему философски, как два садху, и приводят к выводу, что лучше, чем гневаться, все-таки лучше благословлять. Лучше быть снисходительным, терпеливым и благословлять. В это время заходит брамачари, один из менеджеров, у которого сотовый телефон в кармашке кофты. Здесь. С открытой кастрюлей саджи. Бурвается и несет просад. Говинда Махарадж тоже замечает и говорит ему, сейчас ты наклонишься поставить кастрюлю, и сотовый телефон выпадет в саджи. Но, Махарадж, все под контролем. Наклонился, сотовый телефон выпал в кастрюлю. Опять. Видишь, нет, трудно сдержать гнев, когда видишь такую тамагуну. Когда люди приходят к нам в храм или в какое-то место, куда мы приглашаем новые люди, они очень чувствительны к этим вещам, какая у нас культура, как мы принимаем гостей, куда мы их усаживаем, как их кормим. В Ташкенте одна преданная вспоминает, как она пришла в сознание Кришны, ее подруга. Настаивала просто, пойдем на воскресную программу. Это очень хорошие люди. Это святые люди. Я тебе уверяю, это прекрасное учение, это Бхагавад-гита, это вот то, что надо вообще, ради меня. Она много раз отказывалась, в конце концов уступила, сказала, хорошо, я пойду на твою воскресную программу в храм. Надела модное платье на высоких каблуках. Специально сходила в парикмахерскую, сделала прическу, надушилась. Ну все как любви, как надо. Пришла в храм. Подруга на меня смотрела так, сказала, знаешь, у меня только одна просьба. Не обижайся там ни на кого, хорошо? Ну о чем ты говоришь? Почему должна обижаться на кого-то? Она не понимала, что ожидает-то. Как только она подошла к дверям храма, двери открылись, хлопнули ее хорошенько по голове. А потом выбежал брамачари, не глядя на него так в сторону куда-то. Это первое, что было. Она очень удивилась. Ну, бывает, хорошо. Зашла в храм. Там неподалеку, пошла к алтарю и видела, что от нее так немножко все отодвигаются. Мужчины. Даже смотреть на них хотят. Отворачиваются, отходят в сторону. Так, странно. И у одного были такие вот джаджи. И весь киртан, он около ее уха гремел. И она думала, боже мой, когда же закончится киртан? Затем стали просад и усадили ее прямо на пол. В этом модном платье, с этой прической. И первый половник вылили ей на платье. По половнику промахнулись. Я сидела и говорит, думала, это я первый, последний раз вообще сюда пришла. Вспоминала это предупреждение подруги. Не обижайся ни на кого. Это не казанская история, это другая история. В Казани такого не бывает. И не было никогда. И не будет. Не знаю. Это культурный город. Город прекрасный просто. Глаз оторвать, когда вот. Старому городу проезжаешь, красивейший город, красивый. Тут вместе и Петербург, и Москва, что-то такое, все святые, тут места, и храмов много, и люди очень приветливые, добрые. Поэтому это не про казаться. Это про преданных Хари Кришны. Они совсем другие. Они себя не отождествляют ни с Казанью, ни с Москвой. Когда мы приехали во Вриндаван, первый приезд, русский преданный. Весь остаджибиси насторожится. Русский приехал. Я вам сразу скажу, это была особая категория преданных. Мы не знали, что мы особая категория преданных. Но это повышенный номер внимания, раз русский присутствует. Повышенный номер внимания. Что русским пришло в голову? Спонтанно причем, не сговариваясь у всех. К концу парикрамы все каким-то образом сговорились. Каким-то образом, я так и не понял, но все. Что мы не возвращаемся в Россию, паспорта бросаем в Лимуну, живем как садху под деревьями, и здесь до конца своей жизни остаемся во Вриндаване. Все. Это на полном серьезе. Под деревьями будем жить, мы закаленные, мы из России, мы можем зиму выносить тут, комары кусают, мы даже не будем пользоваться никакими мазями, мы готовы. Все так обсуждали. Деньги не нужны вообще. Там будем просить подаяния, как написано в шастрах, повторять Хари Кришна. Если надо, просто умрем во Вриндаване, вернемся на голову Вриндаване. И там еще такой был разговор, знаете, серьезный. Ты с нами? И человек, знаете, не решался сказать, что нет, у меня там дела. Сказал, ну, решайся, решайся. У меня такое давление было. Я молчал, потому что же мне делать? Мне нужно возвращаться в Россию. А тут такая ситуация сложная. И слух дошел до GBC сразу же. Быстро. В GBC были свои шпионы там, которые следили за поведением русской ятры, потому что от них можно ожидать что угодно. Они тут же донесли GBC, что русские выбрасывают паспорта в Лимуну, становятся Бриджибаси Садху, и все на голову Вриндаван возвращаются в эту жизнь. И к нам GBC послал Гопал Кришна Госвами с большой дандой. Я не видел до этого, чтобы он данду носил, но пришел к нам в ашрам с дандой. Использовал ее как палку просто. И всех выгонял из ашрама палку. Багаж собирайте, давайте в аэропорт, в Россию, проповедовать, нечего здесь во Вриндаване. И следующую комнату. Просто я думал, слава Богу. Он спас мою репутацию. Там были ученики. Он говорит, ты что, собрался в Вриндаване оставаться? В чем миссия Господа читания? И вот так вот. Не, Махарадж, я понял, там все вещи собирают, все, на автобус, поехали. Ко мне подошел, ты еще долго будешь здесь? Уезжаю вот со всеми, давай. С тех пор он мне прохода не давал Вриндаване. Как только он меня видит, попал Кришна Госвами, сразу подходит и говорит, ты когда уезжаешь? Махарадж, парикрама, то все. И он так недовольно уходит. Я уже вижу, как Гопал Кришна Госвами идет. Я обхожу его стоит. Он все равно где-то попадется. Знаете. Но однажды у меня остался последний день, завтра я уже улетаю. И идет Гопал Кришна. Я бесстрашно иду навстречу. Он меня тоже спрашивает, ты когда уезжаешь? Я говорю, завтра. Он говорит, а я сегодня. То есть постепенно, до меня лично стало доходить, что такое непривязанность. Непривязанность к материальному, вот в этом контексте, это привязанность к миссии. Используйте все, что вам нужно для миссии. Семья тоже с этой целью организуется. Чтобы вы были умиротворены для того, чтобы делать полезные вещи. Большинство людей, если не женятся, они будут в беспокойстве. Или замуж не будут, они будут в беспокойстве долгое-долгое время. Потому что, естественно, есть потребность у женщины к мужчине, у мужчины к женщине. Несколько человек из тысячи, из сотен, они останутся брахмачарями, в основном остальные, они симпретисты, грехасхаши. Но для чего? Ты просто успокоить ум и заниматься хорошими вещами. Но если человек выходит замуж, переживаете, продолжает думать о своей личной жизни, вот это привязанность. А вот мне не все нравится в моем муже. А вот у меня жена вот такая-то. Вы не об этом думаете. Вы привязаны. Вот в чем проблема. Вы привязаны, и ваша жизнь становится бесполезной для общества и для Бога. Вы уже получили все. Одна женщина пришла, преданная к духовному учителю, это был Гопал Кришна Госвами, сказала: «Махарадж, у меня куча проблем». Он говорит: «У тебя проблем нет, ты замужем. Иди». Все. Все. Если инициированный предок говорит: «У меня куча проблем», у тебя нет проблем, у тебя есть духовный учитель. Все эти проблемы, потому что какие-то привязанности. И здесь говорится: жена, дети и собственность. Если становится привязанностью, это глубокий колодец материального существования. Становится ловушкой семейной жизни. Капкан на слона. Если даже сильный слон попадаете в капкан, вы беспомощно становитесь. Поэтому Прабхупада очень хотел, чтобы у нас были вайшнавы и вайшнави. Не просто мужчина и женщина. Не так. Вайшнавы и вайшнави. После этого только решается вопрос личной жизни. Серьезно. Я думаю, я это говорю. Не обязательно это говорить, потому что в основном вы забудете все эти слова. Кто моложе меня, то примерно в моем возрасте вы понимаете, о чем я говорю. Больше. Молодые забудут через полчаса, что я сейчас сказал. Позже это всплывет у вас память. Что сейчас, о чем сейчас мы говорим? Что такое настоящая непривязанность? Любите, любите людей, любите близких людей, любите детей, это естественно. Вот только не привязывайтесь, не считайте своей собственностью. Воспитайте очень хороших людей. Любовь и свобода сочетаться должны. Итак, это подобно сну или вымыслу, лишенному реальности, вот эти привязанности, это не мое на самом деле. То возникая, то исчезая, эти зыбкие образы рождаются в уме из-за наших прежних поступков, побуждают нас к новым действиям. Так почему мы привязаны к жене, детям и деньгам и собственности? Потому что раньше это делали. Раньше это делали. То есть мы пришли сюда именно с целью найти своего партнера противоположного пола. В этом смысл материального рождения. Мы это делали уже много-много раз в различных формах жизни. В каждой форме жизни, более-менее развитой, особь нуждается в партнере. И в этом смысл. Это высшее чувственное наслаждение. И поскольку мы раньше это делали, эта программа уже существует, вот и все. Мы даже не думаем об этом. Как бы инстинкт, продолжение рода, говорят. Не совсем правильно. Человек не продолжает род по инстинкту. Руководствуется инстинктом, руководствуется разумом, что продолжает. Поэтому не совсем еще полное определение этого. Вот этот момент неизвестен современной науке и биологам. Это просто продолжить род. Да, но какое качество рода? Вы думаете об этом? Огромная разница есть, какие рождаются люди. Есть очень плохие люди, правда? Очень плохие люди. Которые с собой ничего не могут поделать, и с ними никто ничего не может поделать. Невозможно. Есть очень хорошие люди. Почему такие разные рождения? Если род продолжается, то почему он такой разный? Вы не видели в стае волков там святого волка какого? Вегетарианца. Соблюдающий регулирующий принцип. Там одинаковая природа, там они все более-менее одинаковые по своей природе. Почему люди такие разные? Это разное рождение, разный способ продолжения рода. Разные культуры. Если мы в этой жизни что-то уже делали греховное, это остается с нами как будто часть нашей природы. И независимо от нашего желания и решения, снова влечет нас к старому. Точно так же.
Потому что раньше это делали. Почему человек говорит, вот меня влечет туда, вот у меня пробуждаются материальные желания. Почему? Потому что раньше это делали.
Поэтому здесь говорится. Рождаются в уме из-за наших прежних поступков. В уме не рождается ничего, что мы раньше не делали, не видели, не слышали. Все, что было в прошлой жизни, в этой жизни, в следствии, больше там, кроме этого, ничего нет. То есть все смешано с прошлыми жизнями, с этой жизнью, все вместе. А поскольку смешано, нам трудно понять, что относится к прошлым событиям, что к настоящим, и хаос некоторые выглядят, блуждание ума. В снах то же самое видим, прошлую карму просто. И иногда что-то свершившееся уже в тонком мире, мы видим, и это сбывается потом позже. Но ничего мы не видим того, что мы раньше не видели и не слышали. И об этом подумать мы не можем. Итак, прежние поступки побуждают нас к новым действиям. То есть карма побуждает нас к новой карме. Толкает. Называется тяжесть, груз. Придавливает нас. Все материально лишь игра ума, порождающая призрачные образы. Так во сне нам могут привидеться тигры и змеи. И хотя их на самом деле нет, мы пугаемся их, принимая сон за явь. Все материальные в силу своей непрочности, подобно сну. По этому поводу Шрила Вишванатха Чакраварти Такур пишет в своем комментарии. Во сне мы видим тигров и змей, и для спящего человека они реальны. Но стоит ему проснуться, как они исчезают. Так и весь материальный мир существует только в нашем воображении. Мы пришли в этот мир наслаждаться его богатствами, и наш ум, поглощенный материальным, выискивает все новые и новые способы наслаждения. Ну и как же мы увидим мир, если нет никаких привязанностей? Вопрос. Как он выглядит, если здесь написано это воображение ума, то, что мы видим вокруг? Нет, он реально существует, но видим мы его при помощи ума и желания. То есть мы что-то видим и что-то не видим. Например, мы видим мир, но не можем объяснить, что это такое, откуда этот мир. Значит, что-то мы не видим. А видим только то, что нас привлекает выборочно. То, что не привлекает, не замечаем просто. Как будто этого не существует. Через призму желаний мы видим мир. Хорошо. Хорошо. А если нет желаний, нет привязанности, как же мы видим этот мир? Как он выглядит, этот мир? Который все-таки существует перед нами. Люди, города, стихии природы, климатические условия, пища, все остальное. Что это? Что это такое? Мы должны знать. Выглядит в точности, как написано в шастре. Все, что мы видим, это сочетание материи и духа. Вы сразу это увидите собственными глазами. Теми же глазами вы просто увидите то же самое. Прабхупада объясняет. Трансценденталист видит дерево. И материалист видит дерево. Но когда трансценденталист смотрит на дерево, он видит параматму. А материалист видит просто форму дерева. Он размышляет, материалист, в рамках материальной выгоды. Дерево, кубометры дров, допустим. Или строительный материал. Старое это дерево или молодое это дерево. Мешает оно мне здесь или не мешает оно мне здесь. Или мне нет до него никакого дела просто. Оно мне не нужно. С точки зрения собственности и освоения смотрит на все. На землю, на предметы, на деревья, на животных. Что из этого можно извлечь? Это его видение. Но когда трансценденталист смотрит на дерево, он видит параматму. Каким образом? Конечно, он понимает, что это живое существо в дереве. Но живое существо в дереве находится в невежестве. И как оно в невежестве создало эту красивую форму дерева? Не оно же это создало? Собака сама себя не создавала, человек сам себя не создавал. Мир это тоже зашел из какого-то источника, так? Не человек это сделал. Он видит Параматму. Форма дерева определяется сверхдушой. Форма животных, других живых существ, различных видов, насекомых, как бы ни было, тоже определяется сверхдушой. В соответствии с кармой этого живого существа есть различные типы тела, они уже существуют. Куда они перенаправляются из одной жизни в другую? В ту форму, которую заслуживают. Это делается сверхдуша. Само живое существо ничего об этом не знает. Не знает ничего. Но это же происходит все. И в полном порядке во всем мире. До того, что каждый атом на своем месте во Вселенной. Представьте, можно пересчитать все атомы. И все будет в равновесии. Ничто не входит в равновесие, видите? Прабхупада объяснял однажды имя Господа Джаганат. Он долго говорил, что в этом мире все движется. Джагат означает Вселенная, также означает движение. Все в движении. Сколько планет, сколько атомов, сколько живых существ. Боже мой, тут все, все. Тут такой, кажется, хаос. Неуправляемая стихия движения. Каждые полторы минуты, если вы занимались когда-то пленэром, живописью на открытом воздухе, каждые полторы минуты меняется картина, если вы тонко смотрите. Каждые полторы минуты уже меняются оттенки. Опытным глазом, но может еще быстрее. Все движется. А в городах какие-то как бы движения. И вот тот, кто управляет всем этим движением, Джаганат. Вот так вы увидите Господа. Но для этого нужно освободиться от собственности, от привязанности, чувства собственности. Не от собственности, а от чувства собственности. Итак, таким образом, когда мы свободны уже от чувства собственности, мы используем предметы. Предметы мы используем. Вот мы предметы используем. Предметы используем. Но с чувством благодарности Богу. Не с чувством собственности. Разница в том, что когда мы это используем с чувством собственности, у нас происходит отождествление. И человек начинает о себе что-то мнить. Я богатый, говорит. Или я имею то-то. Я с этим отождествляю, что влияет на самооценку. Ложная самооценка. Но когда мы используем предметы, которые мы имеем как энергию Господа, мы испытываем благодарность к Нему, не происходит развитие ложного мнение о себе, аханкара. Человек остается в своем естественном положении. Ничего из себя не строит. Искусственного. Мы перешли в этот мир наслаждаться его богатствами, и наш ум, поглощенный материальным, выискивает все новые и новые способы наслаждения. По этой причине мы рождаемся в бесчисленных телах. Выдумывая себе различные цели, мы стараемся их достичь. Если позволяют законы природы и Верховный Господь, кармана дайва нет трина, мы в конце концов обретаем желание, желаемое. Так мы все больше запутываемся в сетях собственных измышлений. В этом кроется причина всех наших страданий в материальном мире. Одни наши действия порождают другие, но в основе тех и других лежит просто игра нашего ума. Все достижения современной науки, технологии – это игра ума. Просто игра ума. Через 10 минут что? Чего-нибудь поделать? Придется заканчивать, да, концерт. 10 минут времени у нас осталось. Мы тут остановимся, мы прочитали комментарии к этому тексту. Еще раз прочитаю текст из Шримад-Бхагаватам, из 6 песни, с 15 главы. Текст 24. Все, что мы видим вокруг, жена, дети и собственность, подобно сну или вымыслу,
лишенному реальности. То возникают, то исчезают, и зыбкие образы рождаются в уме из-за наших прежних поступков и побуждают нас к новым действиям. Пожалуйста, могут быть вопросы, у нас есть 10 минут. Подскажите, пожалуйста, как нам нужно прилагать усилия в служении? Как на стометровке все силы на полную вкладывать или как на марафоне рассчитывать на длительную дистанцию, на всю жизнь беречь силы? Меня сдерживают. Может быть, сдержит? Нет. Одергивают преданные, что я могу так сгореть. Да, это так может быть. Если вы не привязаны к плодам деятельности, вы не сгорите. Не сгорите. Если вы много работаете, пришли, начинаете много брать на себя служения, ответственности, обязанностей, и при этом вы не свободны еще от результатов, а зависите от результатов, вы сгорите. Обязательно. Потому что все результаты, они вам не принадлежат. Скажите, я столько работал, у меня тут ничего нет, даже спасибо не говорят, забывают. Вот что такое сгореть. Но если вы не имеете привязанности к плодам труда, как вы сгорите?
Не сгорит.
Тем не менее, ну, хороший вопрос. Это разумный очень вопрос, как выстроить свою стратегию своей жизни духовной. Не рассчитывайте на спринт, спринтер есть, да, короткая дистанция, где нужно мгновенно выложить все, что у вас есть, за 10 секунд. Нет. Вы можете это использовать, если вам осталось жить считанные дни, например, да? Если вы узнали у врачей, что такая ситуация. У вас нет времени, у вас 7 дней, как у Махараджи Парикшита, может быть, больше, может быть, меньше. В этом случае, да, вы должны стать спринтером. Выложиться за эти дни полностью. И Кришна, Он поможет вам. Все это разумно, пожалуйста, хорошо. В обычном случае шанай, шанар, говорится в 6 главе Бхагавад-гиты. Медленно, осторожно, постепенно работайте с умом. Иначе он вам ответит. Иначе он вам ответит. В медитацию в сознание Кришны входит постепенно, постепенно. Вы даже не замечаете, как это происходит. Медленный процесс. С умом нужно быть очень осторожным. Почему, думаете, преданный служит, потом начинает взрываться, критиковать всех там, и начинает что-то с ним такое происходить, с ума сошел человек. Неадекватность ведет. Где-то он хотел вот быстро чего-то достичь. Но мы должны знать, что внезапный прогресс духовный возможен, если мы к этому готовы. Арджуна, например, это пример внезапного прогресса, внезапного быстрого прогресса. Он говорит: Кришна, я хочу увидеть, как ты входишь в этот мир материальный, эту вселенскую форму. Покажи мне эту форму, как ты входишь вот в это творение, космос. Кришна говорит: Арджуна, этими глазами ты не увидишь. Этими глазами ты спокойно смотришь на мир, так? Ну хорошо, ты мой друг, ты просишь. Я дам тебе божественные глаза, но только держись теперь. То, что ты увидишь, будет вне твоих способностей и возможностей. Он это буквально не говорит, но мы знаем, что так оно и произошло. Когда Арджуна получил это видение, он чуть не умер, когда все это увидел. Сказал: довольно, довольно, волосы дыбом поднялись у него, довольно. Я не переношу больше всего этого. Это внезапный духовный рост называется. Итак, Арджуна был готов какое-то короткое время увидеть мир божественными глазами. Реальность увидеть. Знаете, что он увидел? Не просто он увидел пространство и время, и много живых существ, и богов и демонов. Что было самое-самое удивительное? Все это творение двигается к разрушению. Все, что сотворено в этом мире, все движется к полному уничтожению. Вот что мы видим, такая вселенская форма, ужасающая форма. Он стал молиться во все стороны. Потерял смысл всякий происходящего. Так Кришна свернул эту форму и сказал: смотри на меня в этой форме, я твой вечный друг, успокойся. У тебя есть прибежище, вечное прибежище. Это самая дорогая форма Гуру Гобинда. Вечный спутник. Поэтому, да, разумно старайтесь эту стратегию устраивать в своей жизни. Постепенно, чтобы у вас были силы, чтобы ваши силы хватало на все обязанности, на семейные обязанности, на духовную жизнь. Нужно успевать делать то и другое.
Спасибо, Казанский Тель, за твердый прием. Спасибо, Хорошо. Сказать вам спасибо, конечно, за чего.
Первый симптом, который удовлетворяет любого духовного учителя, что ученики активны в киртане. Это очень хороший признак. Чтобы понять, в каком состоянии находится ученик, просто нужно увидеть его в киртане. Как он еще тут в киртане? Если он энтузичен в киртане, он здоров духовный. Если он еще при этом распространяет святое имя, это великий преданный. Я не шучу. Если вы распространяете сознание Кришны, книги распространяете, харинаму распространяете, прасад распространяете, то вы уже миссионер. Вы не просто для себя живете. Вот такие факторы, давайте пока увидим. Будьте заняты. Участвуйте в киртанах, развивайте вкус к святому имени. Радуйтесь, будьте счастливы в сознании Кришны. Не обижайтесь долго, если обижаетесь. 15 минут хватит. И все, и снова к обязанностям. Не нужно ни о чем тут сожалеть, не нужно тут разборки долго устраивать. Все равно все сдохнут, правильно же? Какой смысл? То есть будьте трансценденталистами. Меня что больше всего? Чтобы ученики оставались в движении, чтобы Прабхупады были заняты служением. Это надежно очень. Сам по себе, мне не нужно было принимать учеников. Если меня рассмотреть отдельно, я не тот человек. Но если меня рассматривают вместе с движением, это возможно. С движением Прабхупады. На базе ИСККОН это возможно, даже для таких, как я. Потому что о вас заботятся ятры, доставники, тут есть система образования, много шикшабуру, тогда это возможно. Поэтому оставайтесь в служении, в ятрах, развивайте ятры, развивайте программы проповеднические, участвуйте во всем. И главное, будьте счастливы во всем этом. Зачем несчастные ученики, скажите? А, все? Все, мне запрещают говорить. Поезд. Поезд вмешался в нашу карму, поэтому... Вот это подпишу, остальное не успею.